слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привітання, гэта канал «Свобода Преміум». З вами у празі Дмитрий Гурнєвіч, а на сувязі со мною з Вільні беларускі айцішнік, стваральнік платформы «Голас» Павел Лібер. Привітання, Павел.
Да, добрый день.
Павел, сёння якраз выйшла інформація з правабарончага центру «Вясна» про затрыманне яшчэ аднаго беларускага айцішніка Дмітрія Досова, директора компании «Авитам», коли правильно читаю, 15 суток, неведомо за что, але с 1 снежня таких арыш, что было как минимум 5 топ-менеджеров белорусских IT-компаний. И Александр Лукашенко выказывался снова уже про айтишников, зрешты не первый раз, и не только он, коли казать про людей, которые называют себя сегодня белорусской владой. На вашу думку, с чем это связано, чему пошла такая атака на айтишников, коли сдавалось, а уже частка из них релоковалась и находится в безопасном месте?
Я думаю, что здесь речь идет не столько про атаку на айтишников, и я поясню, почему. Потому что, помимо айтишников, задерживают же огромное количество людей, которые участвовали в маршах, которые там постили что-то в социальных сетях, которые по геолокации телефона были обнаружены там во время маршей, в районах маршей. И среди этих людей в том числе много айтишников, и в том числе много айтишников, которые занимают руководящие должности. То есть как минимум по информации, которая есть у меня, достаточно большое количество менеджеров IT-компаний задерживали вот как раз на 15-30 суток в связи с именно их прошлыми событиями. Я думаю, что таким образом, нельзя говорить, что это конкретно атака на IT. Я бы скорее все-таки сказал, что это абсолютно планомерное раскручивание вот этого маховика репрессии белорусского режима, в который, естественно, попадают и айтишники, потому что огромное количество айтишников все-таки участвовало в событиях 2020 года. Выходили, выражали свое несогласие, и сейчас просто там наш режим идет методично по всем этим людям и как бы ведет свою вот эту устрашающую как бы функцию задавливания любых протестов и отмщения за любые протесты. При этом, опять же, по информации, которая есть у меня, то есть это действительно большинство этих задержаний, это вот именно задержания за марши, которые там были до этого, чтобы показать, что режим мстителя, режим никого не забывает. И я думаю, что сейчас как бы нет предпосылок говорить, что началась атака вот прямо на IT, потому что кроме вот этих задержаний ничего не происходит. Я думаю, что в будущем, безусловно, когда экономическая ситуация в стране ухудшится, айтишники там будут, если не одними из первых, но где-то точно в середине листа, к которым могут прийти, потому что мы понимаем, что IT – это высокоприбыльная сфера, и, соответственно, как бы приходить за деньгами, скорее всего, к ним начнут. Но пока что этого не происходит из того, что вижу я. Поэтому я все-таки думаю, что сейчас это в первую очередь вот эти старые хвосты, которые подчищает КГБ и ГУБОПИК, а не какая-то плановая атака на индустрию.
Тым не менш, Лукашенко выказваўся пра IT-кампаніі, напрыклад, пра супрацоўнікаў сельскагаспадарчага комплексу, якія таксама удзельнічалі ў пратэстах, у тым ліку трактарысты, я наведаў аднаго такога і сядзеў на сутках, не выказваецца. На вашу думку, якія могуць быць наступствы вось такога кроку? Мы ж ведаем, што гэта не першыя выпадкі.
Безусловна, это не первый раз, і я думаю, што для Лукашэнкі здесь ёсць фактар лічнай абіды, потому што все-таки он же позиционирует, что парк высоких технологий – это его детище, это он там своей левой сиськой выкормил там всех айтишников в нашей стране, а они неблагодарны, его за правую сиську укусили. То есть, если его внимательно слушать, там очень четко слышен вот этот лейтмотив скрытой обиды, что я же вас тут как бы создал, а вы мне так вот отплатили. Именно поэтому я думаю, что последствия, безусловно, могут быть. Во-первых, как бы какие-то последствия уже начали наступать. Был, например, увеличен процент как бы налогов в парке высоких технологий. Постоянно звучит вот эта угрожающая риторика как бы о том, что мы там вас всех найдем, мы там вам всем отомстим. Но, как я уже сказал, то есть если прямо сейчас я не вижу предпосылок к тому, чтобы там были какие-то нападки на индустрию, и более того, мы же понимаем, что IT-индустрия, она там очень мобильная, она очень легкая с точки зрения релокации людей, с точки зрения релокации бизнесов. И сейчас, в посткоронавирусное время, совершенно дикая востребованность IT-специалистов, то есть компании никак не могут удовлетворить спрос рынка. И если начнутся действительно нападки на IT-индустрию в Беларуси, то IT-индустрия в Беларуси, она просто там, ну, вспорхнет и улетит, начиная от компании и заканчивая людьми. И это, конечно, будет огромная потеря, потому что мы понимаем, что человеческий капитал, он в этой индустрии самый ценный. То есть там нету супердорогих станков или супердорогого оборудования, там есть человеческие умы, и терять эти человеческие умы – это, безусловно, катастрофа для любой страны.
А как он, вот, с вашей информации развивается сейчас парк высоких технологий? Потому что там по выниках неких там периодов рассказывалось про той ладами, что там расте все, гроши, прибыток. Ну, зрозуміло, что это тлумачится махчима повышением того самого податку, про який вы загадали.
Да, очень интересно.
Але махчима есть правда в том, что еще больше пошло квитнеть после всех этих подеев.
Я бы не сказал, что начало развиваться больше, но я бы и не сказал, что все пришло в упадок. Да? То есть соблюдается некий баланс, когда достаточно большое количество людей уехало. Там сегодня как минимум там более 20 тысяч человек официально. Еще достаточно большое количество людей находится в таком подвешенном состоянии. Огромное количество айтишников сегодня, находясь формально как бы трудоустроенными в белорусских компаниях, физически находятся не в Беларуси. Они находятся в Украине, где они могут находиться полгода, или они находятся в Грузии, где они могут находиться год. И там они чувствуют себя в физической безопасности, хотя при этом официально числятся как сотрудники белорусских офисов, работают там в белорусских компаниях. Ну, просто потому что сегодня все эти компании позволяют работать удаленно. Поэтому мы понимаем, что сегодня ситуация с IT-индустрией, она достаточно непростая. То есть большое количество людей выехало, но по-прежнему там приносит деньги в составе белорусского парка высоких технологий. Поэтому как их считать ревакантами или белорусскими сотрудниками, это такое очень пограничное состояние. А при этом мы понимаем, что по-прежнему это высокодоходная индустрия, туда приходит достаточно большое количество людей сегодня через переобучение из университетов и прочее. Ну, то есть из того, что наблюдаю я, немножко уменьшилось количество IT-специалистов за счет того, что большое количество людей выехало, но при этом какое-то количество людей в индустрию пришло. К сожалению, выезжают, безусловно, более опытные люди, потому что они хорошо знают язык, им достаточно легко найти работу за границей, приходят, конечно же, там начинающие специалисты. Это одна из проблем, то есть вымывание таланта сегодня. Ну, а другая проблема – это как раз-таки в том, что вот большое количество людей не в стране, они в режиме ожидания. То есть, если в стране ничего не будет изменяться в ближайшее время, тогда они уже релоцируются из страны окончательно, произойдет там еще большее вымывание человеческого капитала. А с точки зрения финансов, вы абсолютно правильно, вы сами же ответили на свой вопрос, что если посчитать, получится очень удивительная корреляция между тем, насколько подняли налог, и тем, насколько выросла прибыль.
Павел, а як на конкурс атмосферы для інвестування? Тому що у сувязі з тим, що ну, почалася знову ж амортизаційна кампанія, а може не кампанія супраць, а один, говорки навіть про націоналізацію, ну, прямі випадки, хоча навіть ніяка якби, суду не відбулося, справа, здається, не заведена, невідомо про що говорка, але тим не менш, некоторі спеціалісти кажуть, що це може вельми кепсько впливати на імідж, який і так уже кепсько в Білорусі, звісно. Але, на вашу думку, це може ніким чином відбитися?
Смотрите, мне кажется, что инвестирование в Беларусь, оно с августа 2020 года находится в практически мертвом состоянии. Об этом сегодня говорят все экономисты, что все программы инвестирования с треском провалены, и в том числе и в IT-индустрии, как бы, ну, я как минимум не слышал про какие-то крупные инвестпроекты в этой области, да и в принципе их сегодня не существует в стране. То есть сегодня инвесторы не доверяют Беларуси, не доверяют климату Беларуси, потому что в Беларуси не осталось бизнес-климата, в Беларуси есть там тоталитарный режим. Да, то есть в тоталитарном режиме твой бизнес могут завтра забрать, и на этом твой бизнес закончится, поэтому инвесторы в Беларусь сегодня не приходят. Об этом сегодня говорят все экономисты, что, в принципе, там инвестирование как класс сегодня в Беларуси отсутствует. И выпады в сторону А1 – это скорее подтверждение тому, что они не зря отсутствуют, потому что какая бы большая была компания, как бы долго она не существовала на рынке, все равно рано или поздно там к ней могут начать подбираться. И я думаю, что вот здесь как раз хороших перспектив на ближайшее время нет. Ну, то есть я не вижу пока предпосылок, чтобы инвесторы начали приходить в Беларусь, ну, просто потому, что это как игра в русскую рулетку, как бы, с абсолютно непредсказуемыми последствиями, но с гораздо большими шансами проиграть, чем выиграть.
Павел, в Беларуси в лютом, ну, запланованный повинен быть референдум, хотя здається, уже зараз і Новий год, і немає тексту на цій конституції про пана Лукашенка. Тим не менш, платформа «Голос», яку ви створали, вона удільничає ось у агульній такої концепції демократичних сил. Прийти, поставити крижики, пушечки насупрот двох варіантів, каб, ну, робити несправедливий бюлетень. Скажіть, яка роль у цьому буде платформа «Голос»? Які, не знаю, ці інструменти, можливо, які програми, чи це буде щось типу повтор того, що було під час президентських виборів, коли тебе буде фоткати цей бюлетені, досилати комусь, як ви будете удільничати?
Да, на самом деле, ну, в первую очередь я хочу сказать, что мы действительно здесь поддерживаем общую стратегию демократических сил, сделать вот этот бюллетень недействительным, и мы считаем, что это очень важно, потому что референдум не является легитимным событием, его не проводит легитимная власть, и поэтому как бы предлагается вот эта опция вычеркивать. Сегодня предварительно, скорее всего, мы пойдем по пути президентских выборов, когда мы будем просить людей сфотографировать бюллетень. Это то, что, собственно, платформа «Голос» умеет, то, ради чего она создавалась. Но мы сегодня не можем как бы дать вот прямо финального плана действий, поскольку первый референдум еще не объявлен, второе условие референдума еще не объявлено, и третье, мы пока не знаем, в каких условиях все это будет происходить. Возможно, там запретят телефон, а возможно, будут всех досматривать, а возможно, поставят по ОМОНовцу к каждой урне, который будет следить, что человек у кого не сделает. Мы понимаем, что мы живем в новой нормальности, в которой возможно абсолютно все, поэтому там давать сейчас какие-то четкие инструкции как бы не имеет никакого смысла. Мы будем смотреть, мы будем адаптироваться к ситуации и, соответственно, там, когда мы будем четко понимать, что референдум будет, в каких условиях он будет происходить, в каких условиях будут находиться люди на избирательных участках, тогда мы уже, собственно, дадим какие-то конкретные инструкции. Потому что сегодня, ну, я могу сказать, что у меня до сих пор есть сомнение, что референдум все-таки будет объявлен, потому что мы видим, что Лукашенко максимально оттягивает этот момент. Периодически в его риторике проскакивает, да кому этот референдум нужен, а может, не стоит его проводить. Ну, то есть видно, что он сам ищет хоть какую-то зацепку для того, чтобы этот референдум немножечко там либо во времени отвести подальше, либо вообще отменить. Да,
потому что менять, скорее, в принципе, я не могу запросто сфальсифицировать, навод, коли там 90% собственно бюллетеней.
Ну, смотрите, на самом деле это же очень интересный момент в том, что практически все вот исследования, которые мы делали с нашей аудиторией, показывают, что в том, что референдум будет сфальсифицирован, уверено 100% людей. Ну, то есть им для этого вообще не нужен голос. Они говорят, ребята, вы можете вообще не напрягаться, потому что мы точно знаем, что референдум будет сфальсифицирован. Как бы, ну, то есть вы уже, как бы уже показали, как это все работало на выборах, поэтому тут мы точно знаем, что он будет сфальсифицирован. Дело в том, что любой такой акт плебисцита, когда там все-таки люди собираются, чтобы выразить свою волю, собираются вместе, чего там очень давно в стране сделать нельзя, он уже является очень стрессовым для режима. Именно поэтому, я думаю, они не хотят проводить этот референдум, потому что ну, все выглядит как то, что все-таки этот референдум навязывает Лукашенко, точно так же, как и Лукашенко его будет навязывать всей стране. Именно поэтому у меня есть сомнение, что они его проведут в феврале. Возможно, они либо его попытаются отсрочить, либо еще что-то, но независимо от того, проведут они его или не проведут, мы точно будем к нему готовы, и мы призываем граждан поучаствовать, потому что я знаю, что есть многие люди, которые вообще не хотят идти на референдум. Но мне кажется, что вот те люди, которые хотят бойкотировать референдум, то вот эти люди могут лучше пусть они это сделают через вычеркивание двух вариантов, чем через неприход вообще.
Скажите, чому вот мы робили уже неодноразовое интервью с инициаторами этой стратегии? Ви, як чоловік близький до лічбу, до математики, хоч і так, потлумачте нам, у чим тут перемога над кожним іншим варіантом, наприклад, тим же самим бойкотом, ну, йдуть, там, забрати з собою цей бюлетень, порвати його, ну, це немогчимо.
Ну, смотрите, да, я можу пояснити, тому що розглядувалися абсолютно всі варіанти, і, безусловно, кожен чоловік, він сам буде рішати, якою стратегією слідувати. Є обща рекомендована стратегія, яка найбільш понятна і безпечна. Да? Тобто ми розуміємо, що порвать бюллетень или вынести бюллетень в условиях отсутствия шторок и пристального там наблюдения силовыми структурами на участках достаточно сложно. Безусловно, кто-то на это решится, но мы не можем говорить про массовую историю в этом случае. Если же мы хотим все-таки выразить какой-то массовый акт недоверия существующему режиму, гораздо проще это сделать максимально законным способом. Вычеркивание бюллетеней – это законный способ И таким образом это менее стрессовый способ для большинства людей, как опять же показывают исследования, которые проводились в обществе. И мы понимаем, что людям сделать это гораздо проще, чем вынести бюллетень или порвать. А по поводу неприхода я могу сказать, что я не знаю ни одного случая, когда бы фактом бойкота вот через неприход на какое-то политическое событие хоть как-то чем-то помогал. То есть точно так же перед выборами 2020 года было достаточно большое количество людей, которые говорили, что выборы надо бойкотировать, они нелегитимные, давайте вообще на них не пойдем. Я думаю, если бы люди вообще на них не пошли, тогда бы не было всего, что происходило после этого, и страну бы в очередной раз обманули, и никто бы там... Ну, по этому поводу даже и не возмущался, потому что никто и не ходил. Поэтому я считаю, что обязательно нужно идти, и что, несмотря на то, что референдум абсолютно нелегитимен, с этим никто не спорит, но вот как раз-таки способ подчеркнуть его нелегитимность – это вот это вычеркивание двух вариантов.
Павел, у меня еще питання на конт безпеки интернета сьогодні. Ви так само розпрацьовували продукти, які були накеровані на Білорусь. Вони зараз, ну, у Білорусі офіційно заблоковані. Максимо, комусь вдається, бо тут блокада обходиться, але як супрацовник СМІ, которого соціальні сітки так само обвішані екстремістськими. Угу. Mm-hmm. Так само у нас складаності, ми бачимо, як це відбувається. Скажіть, калі ласка, от що з цим можна ввогулі зробити користувальниками Білорусі, каб їхнє, скажімо так, життя в соціальних сітках, отримання інформації було безпечним, тому що відомо, що сьогодні ось влада там УБОП працюють на те, щоб максимально відштовхнути людей, показати, що це все там дзіраве, що вони там суперхакери, що вони за всіми сочать, і що кожен лайк чи коментар, чи просто прочитання підписки, воно буде вельми карати самостійно.
Ну, в первую очередь, я бы хотел сказать, что вот за те полтора года, которые, по сути, в цифровом пространстве различные продукты противостоят нашему режиму, не было ни одного случая успешной хакерской атаки. Или, ну, то есть вот именно технологического взлома режиму ни разу не удавалось сделать, потому что все современные продукты, они достаточно хорошо защищены, чтобы их можно было так просто взломать. Практически все вещи происходят либо через физическое задержание администраторов каких-то каналов, либо через социальную инженерию, когда сотрудник КГБ или ГУБОПика внедряется в какую-то там организацию, находится в группе там, и мониторит информацию. Ну, то есть, и поэтому тут советы будут достаточно, наверное, очевидные и общие. То есть, во-первых, в Беларуси всегда стоит использовать VPN. Это должно быть правилом для людей, что бы они ни делали. Как бы, потому что таким образом как бы их след в интернете гораздо меньше для белорусского режима, и то, что они делают в интернете, опять же, гораздо менее понятно для белорусского режима. Во-вторых, я бы все-таки советовал использовать для персонального общения в Телеграме секретные чаты, они более защищены. Вообще для суперперсонального лучше использовать Сигнал, а не Телеграм. Если уже вы общаетесь в Телеграм-группе, я бы советовал использовать продукты типа Incognito, например. Это специальные анонимизированные группы, в которых невозможно понять состав участников. Ну и очень внимательно следить за тем, где человек оставляет свои персональные данные, потому что мы поколение, которое еще не умеет заботиться о своих персональных данных. И очень многие там пишут где-то под своими именами или заходят куда-то через свой гугловский аккаунт, в котором можно узнать имя и почту и прочее, прочее. То есть если человек хочет оставаться в интернете анонимным, у него все-таки для этого должен быть отдельный профиль, отдельная почта, никак не связанная с его персональными данными, потому что очень легко, кликнув на ссылку какого-нибудь Google документа и запросив доступ, там, пошарить владельцу этого документа свою почту, в которой прям написано твое имя, точка фамилия, точка год рождения. Как у нас многие люди любят создавать аккаунт. Поэтому за этим нужно следить, но в целом не нужно здесь переоценивать возможности белорусского режима. Они могут очень стандартные вещи делать, как я уже сказал, это либо физические задержания, либо социальная инженерия, хакерских атак успешных мы ни разу не видели.
Павел, последнее питание, хоча уже так назову вас политическим аналитиком, або хоча назиральником. Беларусы на кинозирайзе.
Спасибо, Господи.
Ну, это будет просто политичного характера питание. Как вы сами лечите, у каким зараз приблизно стане находится, скажем, демократичная оппозиция и Лукашенко? Потому что, ну, мы памятаем, первые месяцы, там, полгода, это было зрозумело, что инициатива была на боку демократичных сил, позднее Лукашенко репрессиями перехопил ее на себе. Зараз что, ничья? Как вот вы сами оцениваете, так само, после полтора года?
Вы знаете, ну, я бы оценил текущую ситуацию скорее как все-таки ситуация, где преимущество на стороне демократических сил сохраняется. Визуально очень сложно в это поверить, но если мы вспомним, что было там в 2006 году, в 2010 году, в 2015, то там режим просто там всех задавливал, побеждал, устанавливал свои правила, совершал обмен политзаключенными, снимал себя санкциями и прекрасно, комфортно обеспечивал себе следующую пятилетку. Да, то есть вот это первый год, когда так не происходит. Да? То есть спустя полтора года режим находится в ситуации гораздо худшей, чем он находился перед выбором. И несмотря на то, что там внешняя конъюнктура, она позволила там, с экономической точки зрения достаточно хорошо режиму себя чувствовать, потому что в посткоронавирусное время экономика всего мира росла дикими темпами, и Беларусь там даже под там, первыми звоночками санкций могла удержаться. То есть 2022 год будет намного тяжелее для Лукашенко. При этом те действия, которые он совершил в 2021 году с закрытием СМИ, с посадкой самолета, с миграционным кризисом, они как раз-таки, мне кажется, сделали его окончательно политическим трупом в глазах там, Европейского Союза. И это значит, что на направлении Европы и Соединенных Штатов ему, скорее всего, практически уже делать нечего. И именно поэтому он сейчас просит у России 3,5 миллиарда. Это же очень большая сумма, он никогда столько не просил. Мы понимаем, что он просит не от хорошей жизни, мы понимаем, что Россия, которая там что-то очень мелкое давала до этого, не факт, что ему что-то даст. И даже эти 3,5 миллиарда, как бы даже если ему дадут, они ему там не сильно помогут. То есть мы видим, что Лукашенко находится сегодня в более уязвимой ситуации. Несмотря на всю ту физическую зачистку пространства, на репрессии, на запугивание и все остальное, как бы его ситуация не улучшилась. С ним не готовы торговаться, он находится там перед экономическим кризисом, он находится в ситуации, когда он не может играть на вот этом противоборстве между Западом и Востоком, потому что Запад полностью построил там бетонную стенку перед ним, да, включая там физические заграждения на границах с балтийскими странами. И мне кажется, что именно это является самым большим достижением белорусского народа и демократических сил, что медленно, но белорусский режим загоняется в угол. То есть в ситуацию, где он все-таки вынужден будет отступать, договариваться, идти на уступки и прочее. И пока что, если посмотреть на то, как это происходит во времени, то с моей точки зрения это происходит именно так. То есть я вижу, что сегодня позиции Лукашенко не усиливаются, а слабеют, несмотря на все вот эти политические репрессии, несмотря на как бы всю жестокость, которая происходит в Беларуси. То есть ситуация не стабилизируется, так как она уже там стабилизировалась бы к этому времени во все предыдущие годы. Именно это дает мне надежду, что сегодня все-таки давление идет в правильную сторону, и режим загоняется действительно в угол. Это плохо для страны, потому что как бы, экономический кризис в стране – это всегда плохо. Но сегодня никто не может предложить никаких других вариантов, поэтому Европа и вводит санкции, США вводят санкции, и все остальные вводят санкции.
Павел, дякую велике вам. Я нагадаю нашим глядачам, что сьогодні моїм гостем з Вільні був Павел Лібер, білоруський айтішник, старальник платформи «Голос», а у Празелі працював я, Дмитро Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободою.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг. Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Приветствие! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней гуторки. Это эксперт Европейской Рады международных отношений, был и белорусский дипломат Павел Слюнькин. Павел, приветствие!
Добрый день, Юрий!
И оглядальник политичной оглядальник Белорусской службы «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, добрый день.
Витаю.
Я пропоную сегодня поговорить про внешнеполитичные выники для Беларуси, выники 2021 года. Ну, вот одразу приходит на розум несколько подеев. Это захоп самолету РИАНР, экономичные санкции, миграционный кризис, отмова фактичная отмова от нейтралитету на конституционном уровне, ну, принамсі, имкнение. Это створение учебно-боевого центра Гродзенской области. Это подписание 28 интеграционных программ, смена позиции по Крыму, ну и фактично конец Минского процесса. В свой час, Павел, ваш коллега Игорь Ляшеня, здається, еще десь на початку этого года, сказал такую пригожую метафору, что от заходнего крыла белорусской внешней политики засталося только несколько перышков. Это саправды так? Ці все ж таки на сам реч не так и шмат як бы отдадено и не так шмат изменено?
Если продолжить вашу метафору, то я бы сказал, что да, западное крыло внешней политики Беларуси потрепано так, как оно, наверное, не было потрепано никогда. Вот. Но говорить о том, что оно совсем уж отрезано, я бы тоже не стал, просто потому что был в истории Беларуси и не один раз период, когда отношения с западными странами переживали очень плохой период, но потом постепенно восстанавливались. И понятно, что сейчас обстоятельства выглядят таким образом, что возврат к политике диалога или вовлечения вряд ли возможен, и даже не кажется эта перспектива вероятной, но мне кажется, она очень сильно зависит от дальнейшего развития региональной обстановки. И, конечно, если Лукашенко свои угрозы стать полностью на сторону России в потенциальном российско-украинском конфликте будет исполнять, то, я думаю, да, у Лукашенко в целом не останется путей для возврата хоть к какому-то диалогу с европейскими странами. Но если он вновь попытается поиграть в это балансирование между интересами западных и восточных партнеров, тогда у европейских стран возникнет соблазн попробовать снова в это поверить и использовать Лукашенко как своеобразный противовес или дампфер такой в отношении этой российской агрессивной внешней политики. Ну, а если просто оценивать итоги 2021 года на западном векторе, то, конечно, это такой тренд перманентный на ухудшение отношений и переход всех возможных, вот, которые нам когда-то казались невозможными, сейчас красных линий. Вы, в принципе, многие из них перечислили. Они могут касаться и белорусско-российских отношений, и непосредственно отношений Беларуси с странами ЕС.
Валер, а какие бы вы позначили, может, сярод тех, что я назвал, максимум еще какие-то, как бы в узловые крупки, и какие, как бы, ну, у большей ступени являются те слабооборачальными, те вогули необорачальными. Вот это было сделано, и уже как бы дороги назад нема. Что самое, на ваш погляд, важное?
Нет, тут мне подается больше важный огульный тренд. Саправды, можно сказать, что Беларусь в певном сенсе стратила свою вонковую политику. Вогуле за гэты год пасля пратэстаў, значыць, можна сказаць, што дзяржава адмовілася ад шэрагу сваіх функцый, якія бы дзяржава павінна выконваць у любы час, у любую эпоху. Это вонкавая палітыка, это абарона межаў, это арганізацыя сістэмы правасуддзя. И іншыя. Вось гэтыя функцыі фактычна не тое, што зніклі, яны рэзка зменшыліся. Ну, можна сказаць, што вместе з 14 года пасля Крыма ў Беларусі з'явілася рэальная дыпламатыя, рэальная замежная палітыка. Таму што адносіны з Расіяй толькі гэта цяжка назваць замежнай палітыкай. И только когда началась политика балансования, политика маневрования помеж Заходом и Усходом, мы можем сказать, что в Беларуси появилась дипломатия, появилась замежная политика. И вот теперь такое балансование возникло, и замежная политика резко, так сказать, редуцирована. Потому что отношения с Россией, тут как бы МИД, МЗС особо не потребен. Отношения с Россией отбываются по іншим ведомствам, а не по линии Министерства замежных справ. Ну, тому, что застается. Застается Азия, Близкий Усход. Ну, а на отношениях с Европой, отношениях с Заходом, тут працует учение МЗС, тут учение працюють силовики. Коли згадати і міграційний кризис, і посадку самоліта. Тому ось, глядячи заміжної політики, справді МЗС перестає бути ніким важним чинником впливу на політику ввогулі. Він таким певною вагою володав. Ось у період до 20-го року. Ну, а тепер можна сказати, що МЗС втратив цю функцію, значить, удільна вага – це міністерство, і, значить, міністр заміжних справ, ну, скажімо так, моцно упало.
Павел, наступне моє питання до вас, може, в нічому адворотне попередньому. Ось у минулим годі, коли Путін підтримав Лукашенку, коли Лукашенко поїхав у Сочі, так мови, всякі пози приймав такі. Ну, я пам'ятаю і прогнози і російських експертів, і многих, до речі, заходніх, що, ну, все, тепер Путін може брати Лукашенку, що називається, цьоплять. І Білорусь. Ось. От я, до речі, недавно читав прогноз, може ви його бачили, американського American Institute of Enterprise. І вони там пишуть так, що ну да, ну от Путін там, що він буде з Україною робити, ну він введе, зрозуміло, введе якби у війські, у Білорусь там розмістить десантне, там авіаційне. Тобто от в цьому американському прогнозі волі Лукашенки, Білорусі, його просто нема. То есть вот это пишется так же, как, скажем, Путин может ввести в Белгородскую область России. Ну, конечно, можем. И вот они пишут так, что и в Беларусь может. Так все-таки вот Путин взял Лукашенко, Беларусь, тепленький. Они уже тепленькие, тенеешь.
Мне кажется, важно отметить, что аналитика и экспертное сообщество американское по отношению к Беларуси, оно всегда как бы соответствовало каким-то таким критериям алармистским, я бы, наверное, их назвал, да, и вот эти истории о том, что Беларусь не является, в принципе, политическим субъектом независимым, они в аналитической среде были распространены десятилетия назад. И в этом смысле Беларусь не рассматривалась как независимое государство на протяжении очень-очень многих лет. И только этот период вот, улучшения отношений Беларуси с западными странами, он позволил презентовать белорусским властям себя как такой отличный внешнеполитический субъект от России. Когда, помните, начали представители Госдепартамента США говорить о том, что Беларусь может стать там форпостом, да, против российской экспансионистской политики. Но сейчас все вернулось на круги своя. И в этом смысле я не удивлен тому заявлению или тем выводам, которые вы только что озвучили, но я с ними не готов согласиться. Я бы расставил немножко иначе эти акценты. Да, действительно, Александр Лукашенко во многом, начиная с 2020 года, уступил России. Его зависимость и личная, и зависимость Беларуси, она очень сильно углубилась от России. Но в то же время, если мы посмотрим на те уступки, которые он дает, они, я бы сказал, ну, половинчатые. Да? Во-первых, он не отдает основные рычаги управления в Москву. Признание Крыма, оно тоже таким было. С одной стороны, риторически он уже действительно признал этот Крым. Возможно, он туда поедет, осознавая, что восстановить западное крыло возможно, уже невозможно в его глазах. Вот. Но что касается военной базы, так она у нас и не появилась. Хотя много говорили и таких позитивных сигналов Москву подавали разные аналитики, да, привластные о том, что если российская военная база появится, то это там гарантия того, что Беларусь никогда не уйдет на Запад. Но Александр Лукашенко точно так же понимает, какую угрозу это представляет. И поэтому учебно-боевые центры появляются, и многие их называют мини-военными базами, но это все же не военная база. Интеграционные карты, если мы изучим их содержание, они тоже не выглядят как поглощение, аншлюз, да. Вот я сколько помню, столько эта тема того, что ну, вот сейчас Беларусь точно будет поглощена Москвой. Вот, ну, мне 33 года, мне кажется, больше половины моей жизни эта риторика вот звучит. Но Беларусь по-прежнему остается так или иначе независимым субъектом. Хотя и независимость очень ограничена.
А нам-то с Валером каково?
Да, я могу представить, но мне кажется, в этом смысле у вас иммунитет к такому американскому анализу, он гораздо сильнее моего даже. И, конечно, я не стал бы рассматривать это так примитивно. Потому что есть определенная воля Лукашенко. И в таких дискуссиях, когда люди говорят о том, что все сейчас идет по сценарию Кремля, ну, с одной стороны, да, Кремлю этот сценарий действительно выгоден, и если запастись терпением, то очень многое можно получить того, о чем Кремль не рассчитывал в 19-м или там, начале 20-го года. Но это совершенно точно пока, по крайней мере, не аншлюз. И произойдет он или нет, большой вопрос. Просто потому, что фигуру Лукашенко тоже с шахматной доски, это невозможно так просто сдвинуть. И для Александра Лукашенко, с моей точки зрения, абсолютно не имеет значения, уступит он власть Светлане Тихановской или Урсуле фон дер Лейен, да, здесь, Джозефу Байдену, или Владимиру Путину, абсолютно. Какая разница, кому эту власть уступать? Он погрузил нашу страну в этот тоталитарный ад, начиная с 2020 года, не просто так, а ради единственной цели, ради сохранения собственной власти. И зачем ему ее отдавать в Москву, мне, например, непонятно.
Валер, а вот я подобное питание вам задам, что, ну, справа в том, что не только американские аналитики, але и многие, скажем, литовские, украинские, польские, они, в принципе, звертали увагу на некие базовые речи. Беларусь – союзник, военный союзник Москвы. Беларусь им была, Беларусь им и застается. И они вот про теперешнюю ситуацию говорят так, что просто взлетел флёр, на самом речь никакого поворота, никакой измены, никакого заходнего крыла не было. Просто, как бы, тады гуляли, может, с дозволу, а может, и на загад Путина, что, мовляв, давай, Саш, ты изобрази такого из себя, помиш. А на самом деле, что мы же ведаем, чьи ты, и яки ты. И что вот многие, что зараз, ой, як змени, да может быть, кажут, скажем, некоторые, да ничего не изменилось. Беларусь была союзником военным, она и им есть, ничего не изменилось. Флёр взлетел, не?
Все ж таки не, я тут больше сгоден с Павлом, что политика изменилась тому, что знову же это питание улады, что подтримка России – это головная умова утримания улады минулым годом, ну, в значной ступени теперь хоть трохи меньше. И для того, как утримать уладу, для того, как утримать российскую подтримку, треба идти на певные, довольно значные соступки России. Что Лукашенко и сделал? Это соступки, это взмоснение роли России отбывается у военной сферы. Военная присутность России зауважно изменилась. Это отбывается у одной от нейтралитета, у конфликте помеж Россией, Заходом и Россией из Украины. Это отбывается у переменах логистичных, когда Беларусь шукает российские порты, как вывести нафтопродукты, текалии. Это выявляется и будование неких обходных схем, как обвести санкции. Заходние, это выявляется и в информационной сфере, и в дипломатичной сфере. Вот. Ну, а лишь это процесс, и он протягивается, это тренд, и он протягивается, але он идет так довольно повольно. И у той меры, якая дозволяет, скажем так, ну, умацаваць уладу Лукашенко у Беларусі. Таму працэс гэта ідзе, тэндэнцыя гэта развіваецца, але казаць пра тое, што Беларусь страціла зусім незалежнасць, я думаю, казаць так не варта.
Павел, недавно ваш былы босс, министр Владимир Макей, наведавший Швецию, по приезде сказал, что алей будет протягиваться санкционный тиск, то Беларусь можа страціць дзяржаўнасць. Ну, вось Артём Шрайдман зрабіў такі матэрыял, якім сказаў, што ну, это такая даволі дзіўная пагроза, таму што сутнасць-то ў чым? Былі рэпрэсіі, потым былі санкцыі, а потым Беларусь это якбы Мінск можа выбіраць, он можа вызваляць палітвязняў, тогда не будзе санкцыяў. Это яе в пэўным сэнсе свабодны выбар, што она хоча ісці ў Маскву, а не вызваляць палітвязняў, казаў Артём. Але з іншага боку, вот пагроза, якую вылучыў спадар Макей, вот калі встаць на пункт гледжання там Брюсселя, Вашынгтона, то не важна, што да, калі Беларусь страціць дзяржаўнасць, таму што это будзе ў рэшце-рэшт рашэнне Лукашэнкі. Але якую радасць, якое шчасце атрымаюць вот менавіта гэтыя дзве краіны. Калі умоўна кажучы, рускія войскі будуць не толькі выглядзець там вучэбнага цэнтра, а рэальна будзе дывізія ў Берасці стаяць пад Берасцю. Ці пад Гомелем каля украінскай мяжы, ці вот яшчэ што. Вот наколькі, на ваш погляд, вот эта страшилка, ну, кто-то скажет страшилка, кто-то скажет бухта полная, а кто-то скажет реальный аргумент, уздейничая на заходние краины. Те, они на самом речь кажут, ну и что, ну это ваша краина, ну, коли вы ее суверенитет сдадите, ну, Епска, конечно, мы будем этим вельми засмучены, али не более.
Я начал бы с того, что эта фраза из тезиса Владимира Макея, она звучала на протяжении многих лет, да, в ходе его встреч, но начала расти с геометрической прогрессией, как только объявили дату выборов президентских в Беларуси. И сразу появился тезис о том, что если вдруг мы повторим историю с 2010 годом, потеряем все эти результаты, достигнутые нами в последние годы, то это просто может значить, что фактически Беларусь потеряет свою независимость. Ну, как видим, год или полтора мы уже прожили в условиях, пока независимость, ну, держится, по крайней мере. Вот. Но, естественно, это попытка возродить ту самую риторику в отношениях с европейцами прагматично, да, которая работала в предыдущие годы в надежде ее подстроить под новые внутриполитические реалии в Беларуси, ожидая, что ради сохранения вот этого буферного государства, как бы буферного государства, европейские страны согласятся закрыть глаза на все происходящее в Беларуси. И я думаю, что миграционный кризис – это как раз была вот попытка, элемент этого же шантажа. Показать, что видите, что может быть. И если все-таки мы будем вести конструктивный диалог, то мы обеспечим того, чтобы такие вещи не происходили. Но, как оказалось, это не работает. Да? И снова вернулся опять этот тезис о том, что Беларусь как государство может не стать. И такая риторика, я думаю, что она действительно находит определенные уши в европейских странах. Особенно тех, кто находится подальше от белорусской границы, кто на себе напрямую не ощущает ни миграционного кризиса, ни близко атомной электростанции, ни учений Запад, которые регулярно проходят у границ Польши и Литвы. Для этих стран, я вспоминаю вот наши дискуссии с литовскими коллегами, они и в, условно говоря, лучшие годы нашей внешней политики, там, в 2018-2017 году говорили о том, что в военно-политическом измерении Беларусь не является полноценным независимым государством. Она фактически является таким продолжением российских военных интересов в регионе. И при необходимости, при большом желании со стороны Москвы, Беларусь ничего не сможет поделать, и она станет в любом случае плацдармом для атаки на эти страны. Или там, для атаки против Украины. Просто такой необходимости тогда в России не возникало. И в этом смысле для Польши, Литвы и отчасти Украины не очень много и поменяло. Просто, как вы в предыдущем своем вопросе упомянули, в их глазах ситуация, вот этот флёр спал. Да? И сейчас Беларусь, как тогда не была полноценной независимым государством, ну, может, и ничего страшного не будет, если она им и не станет. Уже только до юра.
Ну, а теперь давайте перейдем до прогнозов. Может быть, речи еще больше вашей. Может, и не, может, оптимистичный. Валер, вот на ваш погляд, вот этот тренд, явно зауважальный тренд, які ми назіралі на протягу 21-го году у сфері замежної політики, він буде протягуватися і у наступному ході. Тобто поїде у Крим, я не ведаю, буде разом з русскими братами воювати, там будуть викидати, може, амбасади позакривають. От таке ж відбулося у британській, у амбасаді у Британії. Так от, відпомстим. Французького посла вже виставили, американського позбавили агримана. От це так, таким буде контекст і 22-го року. Цей тренд може повернутися, помінятися хоча.
Я не думаю, що тренд поміняється. Я думаю, що буде протяг тої політики, яка була цим роком. Я б тут звернув увагу на один важливий момент. Ось, минулим тижнем Лукашенко сказав дуже важливу річ, що довготермінових президентських виборів не буде. Треба мати на увазі, що конституційна реформа ввогулі була складовою часткою стратегії трансферу влади. Ось, і гэтая стратегія у значній ступені була вилучена Росією. І Лукашенко пообіцяв, що гэта буде робити. Тепер він сказав, що дотермінових виборів не буде, і тому ввогуле конституційна реформа тепер підвисає, не зрозуміло, навошта вона треба.
Валер, я вас перепиню. Ведаєте, от у мене таке враження, як у вас, не склалося. Он выступал перед народом и начал гнать, ну, грубо кажучи, какую-то пургу, махчима, сведом. Что Захад пишет, что он хочет у нас тут провести выборы под своим контролем, и таких выборов не будет, потому что мы суверенная краина, мы гордый народ, и это клип. Ну, оно как бы гучало так, что называется, хтось прочитал это так, как вы. Что это просто, так сказать, холодная констатация, что президентских выборов в наступном году не будет. Але коли брать вот то, что он фактично сказал, он сказал, выборов под контролем Захода у нас в наступном году не будет. Все.
Потом он додал, что я ранее мерковал, что, может, и треба терминовые выборы, а теперь я передумал. Ну, я просто, как бы, как это связано с замежной политикой? Я думаю, что теперь Россия перестала тиснуть на Лукашенко в этом плане, в плане оживления вот этой стратегии транзита. Чему Россия перестала тиснуть? Бо теперь Россия увязалась в достаточно жесткую конфронтацию с Заходом, отбывается эскалация. І у гэтай стратегії менавіта Лукашенко потрібен Росії, каб быць таким тролем, каб быць таким провокатором, каб весь час некі, так сказаць, учыняць адносна Захада речі негатыўныя, типу міграційного кризису. І тому на гэты час у гэтай стратегії Лукашенко Росії потрібен. Тому і питання про трансфер влади Росія у певному сенсі махчима зняла, гіпотеза, звісно. Ось. Ну і це означає, що Лукашенко повинен буде виконувати ось цю функцію. Функцію некого каталізатора конфлікту, функцію троля, функцію провокатора.
А може просто помощника, коли війна почнеться, він сказав, будемо плечо до плеча встанемо.
Отсюда и признание Крыма, отсюда и заявы про заявление ядерной сброи на территории Беларуси, отсюда миграционный кризис, отсюда весь час вот эта заява Лукашенко про войну, вот Калин пужая войну и белорусское населенство, и Захад. Вот тому, коли уличивать вот эти новые факты, эти факторы, которые появились опошним часом, то я думаю, что тая линия, тая тенденция, якая развивалась в 21-м году, будет продолжена и, максимум, будет еще и обострение на заходнем керунке.
Павел, и то же питание. Вот все будет так вот по тренду. Коли нет, то какие могут быть механизмы, какие факторы могут как бы сдвинуть этот тренд? И такое додатковое, чисто практичное питание. Вот как вы думаете, каким будет лёс Владимира Макея? Чи застанется он в своем кресле? И показник чего будет, коли застанется, и показник чего, коли не застанется?
Ну, эти два вопроса очень взаимосвязаны с собой, как мне кажется. Я бы начал с того, что содержание конституционных изменений, которое пока обществу белорусскому неизвестно, оно во многом смысле приоткрывает нам или дает ответы, почву для анализа того, какой будет и внешняя политика Беларуси. Потому что все-таки развитие внутриполитической ситуации непосредственно связано с тем, что во внешнюю политику транслируют белорусские власти. И если изменения на конституционном референдуме, которые, безусловно, уже сейчас его результаты можно подвергать сомнению с учетом того объема репрессий, да, того, что общественной дискуссии по содержанию Конституции не было. Но если он, тем не менее, будет двигать страну в какую-то форму либерализации или хотя бы квазилиберализации, да, что так будет казаться, что и иерархичная суперпрезидентская республика получит больше сдержек и противовесов, что власть Лукашенко немножко снизится, или это будет частью первым этапом транзита, то эта риторика может транслироваться на Запад. Тот же Владимир Макей будет говорить о том, что те трансформации, которых просило белорусское общество, те трансформации, которых требовал Запад, вот они начались. И нужно запастись терпением, и тогда постепенно этот процесс все равно приведет к тому, что Беларусь будет меняться. И вы знаете, я пока, общаясь с европейскими политиками, аналитиками, я не слышал от них вот того, чтобы у них был четкий ответ уже в отношении позиции по результатам конституционного референдума. А я думаю, что мы сейчас примерно можем представлять, какие это будут результаты. Но позиция ЕС, она пока, ну, по крайней мере, публично не высказана, и я сомневаюсь, что она формализована. И точно так же этот референдум будет влиять на белорусско-российские отношения. Я во многом согласен с тем, что Валерий говорил о том, что сейчас давление России, очевидно, стало меньше. Будет ли так всегда? Хороший вопрос. Да? И мы еще тоже, нам неизвестно все-таки, насколько вот это пространство уступок у Лукашенко велико. Что он готов уступать, а что нет. И если это пространство станет минимальным, то, возможно, он снова попробует, используя в том числе конституционный референдум, попытаться хотя бы какую-то часть отношений с западными союзниками, западными партнерами отыграть назад.
Отрастить заходнее крыло.
Ну да, хотя бы немножко. Вот. Но я повторюсь, да, что сейчас это все рассуждение, которое базируется на том, что происходило в 2020 году. Но я думаю, что конституционный референдум даст нам многие ответы, или, по крайней мере, вот, почву для анализа того, как Беларусь будет развиваться внутри, внешнеполитически, в ближайшие несколько лет. Если говорить про судьбу Владимира Макея, то, ну, безусловно, как глава Министерства иностранных дел, он напрямую связан с решениями его начальника Александра Лукашенко на внешнеполитическом направлении. И если вдруг понадобится размораживать, если действительно процесс начнется, то на это место понадобится иная фигура. И такое происходило с Сергеем Мартыновым, когда после 2010 года он еще поработал 2 года, да, и как только начался такой постепенный этап нормализации отношений с западными странами, его заменили на Владимира Макея. И не помешало этому процессу нормализации даже тот факт, что Владимир Макей тогда находился в санкционных списках. И он стал, собственно говоря, автором всей вот этой внешней политики там 2014 по 2020 год, когда Беларусь играла с этим ситуативным, ситуационным нейтралитетом.
Наколькі я зразумеў, што, умоўна кажучы, сыход Макея, вы зусім не інтэрпрэтуеце такім чынам, што ніякай нармалізацыі не можа быць. Наколькі я вас зразумеў, што менавіта сыход Макея замазанага ва ўсім, што было ў 20-м годзе, можа стаць і як бы прыкметай і пачаткам гэтай нармалізацыі. Я правільна вас зразумеў?
Ну, либо попыткой. Я думаю, что да, это в определенном смысле будет сигнал. С другой стороны, я не очень верю, честно говоря, в то, что в 2022 году мы подойдем к этой стадии. Вот. С другой стороны, если попытаться проанализировать да, белорусско-российские отношения с учетом отношения Российской Федерации к Владимиру Макею, да, по крайней мере, его образу в России, как проевропейского или там прозападного политика, ему сейчас противостоят и силовики внутри Беларуси, да, и припоминают ему наверняка, из-за кого все происходящее сейчас в Беларуси происходит. Мол, МИД в этом всем виноват, это Министерство иностранных дел допустило всех этих врагов государства на территорию Беларуси. И, с другой стороны, и Россия, может быть, была бы не против того, чтобы концептуально и личность новому этапу внешней политики Беларуси соответствовала. И Владимир Макей, может быть, не очень хорошо сюда вписывается. И тогда на эту должность теоретически можно рассматривать человека, выходца из силовых структур, например, если найдут с хорошим английским языком. Вот. Либо пророссийского какого-нибудь
кандидата. Ну, есть такой коллега, как, например, Андрей Савиных, который, мне кажется, так любовно поглядывает на кресло господара Макея. Ну, и все это и робить, как в его трапить, не?
Я думаю, да. Я думаю, да. И я думаю, что эти желания, они начались немного раньше, чем президентские выборы 2020 года. И если мы вспомним парламентскую кампанию, с которой Андрей Савиных входил туда, если почитать его интервью, которое он давал тогда еще работающему Тутбаю, то у него как раз риторика была такая, скажем так, немного реформистская. Да? Он пытался играть на тех же самых струнах внешней политики, которые тогда были актуальны для Беларуси. Сейчас он играет на евразийстве, пророссийскости своей и надеется, что это сыграет в его пользу, когда будут рассматриваться новые кандидатуры на эту фигуру. Но я в то же время, завершая вот этот короткий спич, не стал бы пока говорить о том, что судьба Владимира Макея предрешена. Он все-таки очень близок к Александру Лукашенко на протяжении многих-многих лет. И несмотря на то, что он был идеологом вот этой более независимой внешней политики Беларуси, улучшение отношений с западными странами, несмотря на то, что сейчас расправляются с результатами всей этой внешней политики, он сохраняет свою должность. То есть доверие к нему есть.
Да, Калиласка.
Вот такая распространенная думка, что коли Россия почне моцно тиснуть, то Лукашенко снова почне шукать некие колы для маневра на Заходе, как это было после Крыма. Я думаю, что и после Крыма, и после войны с Грузией 2008 года ситуация была трошки иншая. Сегодня у Беларуси мощный внутриполитический кризис, чего не было тогда. И выживание в этом кризисе вельми мощно залежит от поддержки России. Тому ситуация другая, и даже при мощном тиску с боку России Лукашенко навряд ли будет шукать поратунку на Заходе, бо для этого потребна будет некая разморозка внутри страны. Разморозка внутри страны сегодня в условиях, когда режим стратил поддержку большинства, навряд ли возможная. Тому я вельми скептично ставлюся вот до таких размовов и гипотезов.
Это если действительно не удастся убедить Европейский Союз вступить в диалог без условий трансформации внутриполитических в Беларуси. Это то, о чем я как раз говорил в начале. Если удастся сыграть с Европейским Союзом на вот этом шантаже потери независимости или там, того, что трансформация в Беларуси якобы начинается, и попытаться восстанавливать отношения, но при этом практически ничего не менять внутри Беларуси, то почему нет? Насколько это вероятно, это уже другая тема, безусловно. Я здесь точно так же скептичен, как и вы, Валерий.
Добро. Я думаю, что мы протягнем эти спречки. Боюсь, что они будут ими подобными на теперешнюю и в наступном годе, але тем не меньше. Все ж таки на Новый год часом, новые годы, стараются чуды. Вось, і я жадаю всім гэтых добрых все-таки цудаў. І з Новым годам вас, Павел, вас, Валер, і наших глядачоў, якія і ў 2022 годзе змогуць сачыць за тым, як развіваюцца падзеі на YouTube-канале «Свабода прэмію». До пабачэння.